Ольга Гусейнова. «Венчанные огнем». Книга третья. «Второй шанс для Алиф». Читает ведьма. Разрешите представиться. Меня зовут Алиф. Я сирота, которую воспитал один из детских домов России. 15 лет я ищу своих родителей и смысл своей пустой холодной жизни. Иногда мне кажется, что этот мир чужой для меня, и вокруг сплошная серость и безысходность. И вот когда разгадка тайны моего рождения уже так близка, судьба делает ход конем, и я погибаю. Но боги ведут свои собственные игры, и мне подарили второй шанс на жизнь. Новую жизнь со своими проблемами, со своими сложностями и испытаниями, а главное – возможность заглянуть в прошлое. Теперь я, рожденная огнем, вынуждена бороться. Бороться изо всех сил, ведь от меня зависят судьбы многих нелюдей и моя собственная. На этот раз я не упущу свой шанс и в новой жизни научусь любить и стану любима. Главное не сдаваться и идти только вперед, обрести друзей, встретить врагов, а также, наконец, обрести свой смысл в жизни, ведь у каждого он свой. Пролог.
Здесь прекрасная лоджия с видом на парк. И вообще, два балкона – это очень приятный бонус, как вы считаете, Алиф? И не забывайте, этот район весьма и весьма хорош по всем характеристикам. Вы молодая, заведете семью, и близко расположенные садики, школы и магазины будут очень важным преимуществом именно этой квартиры.
Настойчивый голос риэлтора Марии доносился до меня будто издалека. Я остановилась возле одного из окон осматриваемой двухкомнатной квартиры и вглядывалась вдаль, озаренную солнцем. С 10-го этажа это довольно легко сделать. Быть ближе к солнцу и теплу, которого сейчас так не хватало внизу. А если быть совсем честной с собой, то именно мне. Медленно повернувшись к Марии, мысленно ухмыльнулась, заметив, как она, поймав мой взгляд, уже привычно для меня вздрогнула и смущенно отвела глаза. Моя внешность – одновременно дар и головная боль, как я успела убедиться, причем еще в детстве. «Хорошо, Мария, я вас внимательно выслушала и согласна подписать предварительный договор». Услышав трель телефона, прервалась на полуслове и, вытащив его из сумки, замерла, увидев входящий номер. Потом, глубоко вздохнув, ответила: «Слушаю».
«Алевтина Штерн?»
«Да, говорите». «Вас беспокоит Ирина, изыщу тебя. Мы нашли одну пару, потенциально подходящую под ваш запрос. Вы могли бы подъехать к нам в офис и посмотреть данные?» От долгожданной новости сперло дыхание. Потерев висок, продолжила говорить: «Могу ли я узнать хотя бы предварительную информацию сейчас?»
«О, конечно, Алевтина Викторовна. Я понимаю ваше нетерпение. Это пара из Восточной Германии. Сейчас они живут в Берлине, но именно в то время были со своим ребенком в России, путешествуя. Попали в автомобильную аварию, и их дочь погибла. Они до сих пор не верят в это, потому что машина сгорела, и труп так и не был найден. Все очень похоже на ваш случай, как вы считаете? И еще хочу вам сразу сказать, что их фамилия Штерн».
Внутренности словно в узел скрутило. Судорожно сглотнув, я выпалила: «Я приеду в течение пары часов, в зависимости от пробок. Они знают обо мне и где я живу?»
«Да, Алевтина Викторовна, но, боюсь вас расстроить, предполагаемый отец немного болен, и поэтому сами они прилететь не в силах, но готовы оплатить вашу поездку. Вы согласны?»
«Ничего не надо. Я сама в состоянии оплатить перелет. Для меня главное узнать, они это или нет. Я слишком долго ждала».
«Я понимаю вас и постараюсь все устроить как можно быстрее и тщательно перепроверить».
«Спасибо, Ирина. Я буду очень вам благодарна. Я с сегодняшнего дня как раз в отпуске и хотела бы успеть все сделать в течение 2 недель.
Хорошо, мы постараемся. До встречи.
Трясущимися руками убрала телефон в сумку, все еще не в силах поверить, что моя мечта, возможно, осуществилась. Я нашла родителей. Сейчас мне 27 лет. 12 из них, по приблизительным подсчетам медиков, я не помню. Меня нашли возле сгоревшей машины, в одной рубахе до колен, и кроме своего имени и фамилии, я ничего не помнила. Алеф Штерн. А на безымянных пальцах обеих рук красуются яркие черные татушки колец с языческими знаками. Медики в спецприемнике, куда меня доставили, определили приблизительный возраст – 12 лет. Социальные службы меня после коротких бесплодных поисков моих родителей определили в один из московских детских домов. Это время я до сих пор вспоминаю как самое страшное испытание в жизни. Очутиться в неизвестном месте, не разговаривая на языке окружающих, не помня о себе ничего, и затем попасть в мир детской жестокости – это стало моей первой школой на выживание. Я стала маленьким диким зверьком, без поводка и ошейника. Пришлось зубами и кулаками отстаивать свое спокойствие, безопасность и уважение остальных обитателей этого маленького персонального ада для каждого из нас. Но именно эта школа не дала мне сначала замкнуться и сойти с ума в борьбе за выживание, а потом заставила начать думать о будущем, не пытаясь все время вгрызаться в свою память и вернуть утраченные навыки и знания. Я настойчиво училась всему, что знали другие, а я по какой-то причине забыла. Потом начала изучать то, что не знали, а точнее просто не хотели знать другие. Именно знания и невероятное упорство позволили мне поступить в университет сразу по окончании школы, получить от государства свою комнату в коммуналке и затем найти приемлемую работу. Вот уже 2 года я занимаю должность главного бухгалтера в крупной торговой компании, занимающейся продуктами питания, и получаю очень приличные деньги. Все 9 лет после того, как я покинула детский дом, всеми фибрами своей души пыталась вытравить из себя детдомовские замашки. Научилась готовить, вести домашнее хозяйство, прилично разговаривать, но главное – всегда и везде держать голову прямо, словно свысока взирая на всех. Накопив определенные средства, начала поиски своих родных. А сейчас собираюсь купить свою первую долгожданную квартиру. От коммуналки я устала сверх меры, стыдилась приглашать в это жилье гостей. Да и времени у меня ни на что, кроме работы, не хватало. Весь день расписан по минутам. Сначала учебой и работой, потом только работой. Я работала как каторжная, чтобы утвердиться в жизни, рассчитывая, что как только узнаю, кто я, моя жизнь полностью изменится. Из-за этой слишком навязчивой идеи я так и не завела ни одну подругу или друга, даже любовника нет. Зачем? Ведь я так ждала, что скоро все изменится, и пустота в сердце, и холод в душе исчезнут, стоит обрести утерянную семью. Именно к этой заветной мечте я шла всеми доступными средствами и лелеяла ее короткими ночами и загруженными днями. Иногда скопившееся напряжение грозило сорвать внутреннюю плотину, которую я годами тщательно выстраивала, защищая себя от окружающих, опасаясь их мнения обо мне. А еще больше, чтобы полностью не поверить, что я отпетый трудоголик, живущий бредовой идеей, который не в силах объяснить самому себе, почему все вокруг кажется таким чужим и нереальным. Как будто смотришь старый фильм, вроде и мир тот же, а все не так и незнакомо, и не твое. С того самого момента, когда я очнулась возле сгоревшей машины, и по сей день я не могу вырваться из этого старого черно-белого кино, потому что чувствую, я здесь чужая. Именно поэтому с таким фанатичным упрямством искала ответы. Кто я? Откуда?
«Извините, Алевтина Викторовна, вы готовы подписать договор на покупку этой квартиры?»
Голос риэлтора вырвал из хаотичных мыслей.
«Прошу прощения, но мне требуется тайм-аут на неделю».
студеным взором главного бухгалтера посмотрела на нее, предотвращая даже малейшие пререкания. «Непредвиденные обстоятельства вынуждают меня срочно вылететь в Германию. Сразу по возвращению свяжусь с вами, Мария, и мы закончим дела». Кивнув ей на прощание, быстро покинула квартиру, мысленно уже находясь в полете к своим возможным родственникам. Глава первая. Аэропорт заставил почувствовать себя усталой и оглушенной, как только я в него вошла. Закончив все процедуры по оформлению, уселась в ожидании посадки. Напротив меня в кресло села довольно высокая крупная брюнетка с короткой стрижкой и яркими голубыми глазами, излучающими оптимизм и тепло. Сбоку расположилась группа немцев, которые гоготали словно гуси, рассматривая шапки-ушанки военного образца со звездочками. Брюнетка, поглядывая на немцев, тоже улыбалась их забаве. Впервые в жизни я почувствовала какое-то внутреннее родство с посторонним человеком и неожиданно для себя спросила. «Вы тоже в Берлин?» «Да, к тетке еду». Едва успевший начаться разговор, прервался сообщением о начале посадки на наш рейс. Подхватив свою небольшую дорожную сумку, в которую вошел весь мой нехитрый багаж, и повесив на плечо сумку с документами, да необходимыми мелочами, отправилась на посадку. Мы вместе прошли на борт к своим местам в бизнес-классе, разложили вещи и уселись рядом в ожидании. «Вы впервые в Германию?» Посмотрев на девушку, лишь согласно кивнула головой. Та же, смущенно улыбнувшись, представилась. «Я тоже. Меня зовут Юлия Крымова. Алевтина Штерн, но вообще предпочитаю имя Алев». Пока мы знакомились, бортпроводники начали готовиться к взлету. В самый последний момент перед закрытием дверей в салон закатили небольшую коляску для перевозки инвалидов, и высокий солидный мужчина помог хрупкой, болезненного вида девушке пересесть из коляски в кресло. В тонких синюшных руках она держала небольшой кислородный баллон, к которому с помощью трубки крепилась маска, закрывающая нижнюю часть лица. Как только она оказалась в кресле, быстро окинула карими, любопытными глазами всех пассажиров бизнес-класса и с горящим в них энтузиазмом уставилась на нас. Заметив наше ответное любопытство, начала разговор первой. «Привет, меня зовут Елена Севастьянова. Еду на операцию. Надеюсь, ее благополучно пережить». Она сказала это с легкой усмешкой, но мы с Юлей в первую секунду не смогли сдержаться и нахмурились, сочувствуя и сожалея, хотя быстро взяли себя в руки и, улыбнувшись в ответ, по очереди представились. Моя соседка начала первой. «Привет. Меня зовут Юлия Крымова. Я в гости к тетке лечу. Она недавно замуж за иностранца вышла». Она постаралась веселой, задорной усмешкой сгладить нашу неловкость в первые секунды знакомства. После нее представилась я, стараясь глазами передать тепло и поддержку своим новым знакомым. Я даже не знаю почему, но решила сказать честно о цели своей поездки. Наверное, из-за храбрости Елены и сердечности Юлии. Я почувствовала себя не одинокой рядом с ними, впервые в жизни. И это чувство толкнуло на откровенность и подарило надежду на возможную дружбу в будущем. «Привет, меня зовут Алев Штерн. Я лечу в Германию, потому что там, возможно, живут мои биологические родители. Я сирота и уже много лет ищу своих родителей. Возможно, немцы, к которым лечу, они и есть. Кроме имени и фамилии, ничего не помню о себе». Юля и Лена с сочувствием посмотрели на меня. Но опять же, впервые в жизни это не задело мою гордость, а лишь прибавило им моего расположения. Лена, судя по всему, не задумываясь над действием, пожала мою ладонь в попытке поделиться пониманием и теплом. После того, как она смогла коротко пообщаться со своим врачом, интересующимся ее самочувствием, они с Юлей плавно переключили разговор на мелочи. Выяснив, кто где остановится в Берлине, Мы на секунду замолчали.
И тут совершенно неожиданно начался кошмар любого пассажира самолета, который он воображает себе перед полетом. Все началось с оглушительной тишины. Потом раздался странный хлопок, и выпали оранжевые кислородные маски, отчего на голове волосы встали дыбом. Резкий, душераздирающий вопль в конце салона заставил меня схватить Лену за руку. С другой стороны в мою вторую руку вцепилась Юля. Тишина огласилась вестником приближающейся смерти, как мне в тот момент показалось. А затем нас накрыл шквал огня, моего старого знакомого, о котором я 15 лет никак не могу забыть. И боль приняла меня в свои объятия, но ненадолго. Вслед за ней пришла темнота.